представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, у микрофона Маша Майерс, это программа «Особое мнение», в студии журналист Максим Шевченко.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, давайте начнем вот с новости последних минут. Это два фигуранта дела «Новое величие» вскрыли себе вены в зале суда. Тут очень много у нас уже комментариев от наших слушателей, от вопросов, что дальше, до версий, что это произошло от отчаяния и от бессилия что-либо сделать, чтобы оградить себя от бандитов в погонах. Как вы думаете, все-таки, каковы причины?
Я абсолютно согласен с этим. Это вообще попытка самоубийства, а давайте так вот называть вещи своими именами, публичного, причем демонстративного самоубийства, это последний акт отчаяния любого заключенного в ситуации, когда он понимает, что он абсолютно беспомощен перед системой бесправия, произвола, террора, который применяется по отношению к нему. Когда он видит, что его аргументы о собственной невиновности или опровергающие тезисы о его якобы виновности, которые выдвигает следствие, не принимаются во внимание, и его судьба никак не зависит ни от какой процедуры. Ни процедуры судебной, ни процедуры следовательской, ни вмешательства адвоката. В этот момент заключенные, чтобы защитить себя, свое имя, честь, потому что последнее, что остается у заключенного в этой ситуации, это его честь и его имя, что называется, как говорят, вскрываются. Это страшное, на самом деле, событие, к которому надо относиться максимально серьезно.
Угу.
Поэтому я, конечно, считаю, что абсолютный произвол по отношению к этим ребятам, правовой произвол, невозможность для них добиться нормального защиты, даже не то, что там приговоры, не об этом даже речь идет. Речь идет о том, что, судя по всему, им не позволяют даже защищаться нормально, так чтобы это было аргументировано. То есть полностью искажение самой сути и системы правосудия толкнуло их на этот акт. И, конечно, это очень серьезное событие политическое.
А это может что-то, ну, как-то вообще что-то поменять, как-то оказать какое-то давление, не знаю, на решение?
Ну, я не верю, что это может оказать какое-то давление, потому что многократно представлялись разного рода аргументы страшные, в том числе и президенту России во время встреч СПЧ с президентом, я присутствовал при этом, о чудовищном пыточном содержании в тюрьмах, о том, что по отношению к тем или иным заключенным, как правило, это на Кавказе было там, или в исламских регионах, применялись страшные пытки совершенно. И заключенные потом, уже будучи подсудимыми, в ходе судов заявляли о том, что они давали, подписывали те или иные документы под пытками, что им угрожали, что запугивали их или там просто принуждали к подписанию.
Угу.
Но это никогда не принималось никем во внимание. Система действует абсолютно рационально. Человеческие жизни для системы ничего не значат. Для них они действуют в рамках такого внутреннего своей установки. Вот, допустим, есть у силовиков установка довести дело до конца. Какой-нибудь майор или подполковник это дело ведет, или полковник. И ему абсолютно все равно, какой моральный резонанс в обществе есть.
Никто это не отслеживает?
А кто это? Мы даже не знаем этих имен, поверьте. Им абсолютно все равно. Вот он довел до конца, он как бы ставит точку, папочку кладет куда-то там. Вот логика террора государственного в 1937-1938 году была именно такой. То есть это не место морали, понимаете, это не место закона, а это место некого воспроизводства системных неких решений и действий, где машина уже не может остановиться.
Ну, смотрите, вот вовсе не поменяется же сейчас руководство, да, насколько я понимаю.
Это к СИНу не имеет отношения. Это к СИНу не имеет никакого отношения, это дело. Понимаете, это дело является, конечно, результатом провокации.
Но я имел в виду те пытки, о которых вы сейчас говорили, о том, что система...
Нет, я не утверждаю, что их пытали напрямую физически в СИЗО. Это я таких слов не говорил. Я говорю, что сам этот процесс, сама эта судебная процедура, само это обвинение, оно пыточное.
Кажется ли вам история, вся история с делом Нового Величия от начала и до конца нелепой судебной ошибкой, или я не знаю, как это
называется. Нет, мне кажется, это провокация. Я выступаю за то, что люди имеют право иметь взгляды. Люди имеют право восхищаться стихотворением Пушкина к Чедаеву. «Товарищ, верь, взойдет она звезда пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна и на обломках самовластия». Напишут наши имена. Вот когда мы читаем это по радио, говорят, Пушкин, браво, мы это в школе изучали. А теперь представьте, что в составе 5 человек, среди которых 2 стукача или законспирированных агента, это стихотворение читает кто-то. Вы знаете, ребята, оказывается, взойдет звезда пленительного счастья, Россия вспрянет от сна, опаньки, и стихотворение Пушкина становится уже фактором обвинительного заключения. Потому что стукач говорит потом, стукач, который скрывается под чужим именем, вы знаете, в ходе наших встреч они цитировали экстремистские стихи и призывали, собственно говоря, к тому, чтобы государство, самовластие, рухнуло, и на его обломках мы построили, как говорится, нечто иное. Вот и все, понимаете, там или встречаются, допустим, на Кавказе там, и цитируют Лермонтова, например. «Быть может, за стеной Кавказа сокроюсь от прощай немытой России, страна рабов, страна господ». Опаньки, вот оно, как говорится, национальное унижение, оскорбление 282, чисто административка, а тут может быть, кстати, еще и 205-е, если дело подойти, потому что это за стеной, что? Ну это терроризм, за стеной Кавказа, сокроюсь от твоих пашей, это что ж такое, вы понимаете, там, всевидящего глаза, всеслышащих ушей, то есть все зависит от контекста, но общий контекст таков, Вот как бы общее, не контекст конкретного этого дела, что люди абсолютно беспомощны. Я знаю массу людей, когда люди доказывают, абсолютно невиновные люди, Дмитрий Демушкин, абсолютно невиновный человек, думает, как им, он имеет право думать, как он думает. Я с ним спорю, буду спорить там и так далее. Вот его бросают в тюрьму, где он проходит пыточное содержание. Дима подробно это описал в своих интервью. Вот новое величие. Люди имеют право любить, не любить Путина.
А пластиковые стаканчики бросать в росгвардейцев имеют право или не имеют права? Вот сегодня фигурант, собственно, московского дела.
Давайте так, пластиковые стаканчики в людей, которые не называют свои имена, не говорят, что они являются сотрудниками Росгвардии, у которых даже блях нет на мундире, которые при этом набрасываются с дубинками и избивают людей посреди Москвы, для меня это не росгвардейцы. Росгвардейцы – это люди, про которых сказано, что вот сегодня там такое-то подразделение, вот сейчас, товарищи, граждане, просим разойтись. Люди, которые представляются или как-то еще действуют. Поэтому давайте так. Народ имеет право на защиту. Это у нас любят очень клясться демократии. Да? Вот, по-моему, это сказал Бенджамин Франклин, что или Джефферсон, кто-то из них, что народ имеет право на восстание против тирании. Пусть меня за эти слова тоже потащат в тюрьму, за Франклина или за Джефферсона. Франклин точно сказал, что демократия – это договоренность вооруженных джентльменов. Это сказал Франклин. А Джефферсон сказал, что плох тот народ, который, будучи невооруженным, не имеет права восстать против тирании. Поэтому, я не знаю, у нас какие-то разные понимания свободы, но я полагаю, что мы имеем право, тем более находясь в контексте русской культуры, русской литературы, со всеми ее поисками, там, ошибками, там, не знаю, терзаниями, там, роман Лескова «Некуда», там, где главная героиня Лиза Бахарева, значит, с таким обаятельным швейцарцем Рейнером, который уезжает биться за права поляков во время польского восстания, где его расстреляли, да, она народоволка там и так далее, ее там, кстати, тоже компрометирует стукач Соловейчик такой, значит, там подбирается. Вот «Некуда» великий роман, его в Советском Союзе его не любили, считали, что он компрометирует подпольщиков, значит, революционеров, а он является просто такой оперативной такой энциклопедии понимания того, что на самом деле происходит с людьми. Потому что Лесков глубокий писатель. Романы Достоевского, те же самые бесы, какими глазами прочитать, понимаете?
Экстремистская литература.
Экстремистская в чистом виде. Там вот проект Шигалева, понимаете, он же может многим понравиться, между нами говоря. Или там сейчас мы пустим Иван Царевича. Поэтому, вы знаете, я думаю, что просто сама ситуация, в которой мы живем, это ситуация патологического, абсурдного спектакля, в котором слово «суд» не имеет значения, слово «следствие» не имеет значения. Адвокатура хочет иметь значение, есть прекрасные адвокаты. Но мы видим, как Дагира Хасавова, заломав руки, проводит по коридору прекрасного, храброго адвоката, как убийцу и бандита, только потому, что он не соглашается. Я знаю, как запугивают адвокатов в других регионах, понимаете?
У Котова на суде было, на апелляции было 12 адвокатов. Вот Константин Котов, который по Дадинской статье так называемый идет за неоднократное нарушение.
12, хоть их было бы 112 адвокатов,
ничего, это не
и меня. Они бы там в унисон бы все доказывали, что прокуратура фальсифицирует просто обвинительное заключение, это не имеет значения. В деле Расула Кудаева, которому дали пожизненное, и который является политическим заключенным, узником совести, невинно брошенным на пожизненное, сказано, участвовал в убийстве полицейского. Там нету ни имени этого полицейского, ни места, где он был убит, потому что никакого отношения к этому. Несмотря на это...
полицейский?
Да не было там полицейского, там погибло много в этом месте. Но вот именно конкретно не бывает таких, понимаете, приговоров, в которых нет детализации.
Максим Шевченко, пауза.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем. Меня зовут Маша Майерс. В этой студии журналист Максим Шевченко. Так я хотела...
И начальник в чинах мне говорит, да, по поводу Расула Кудаева. Максим Ильич, мы знаем, что он невиновен, но не отпускать же его. Понимаете, вот это их подход. То есть они сами уничтожили даже минимальное понятие юриспруденции. Даже в сталинское время там оставался суд за рамками политических процессов, вот как уголовный, понимаете, суд для там проворовавшихся, не знаю, там, бухгалтеров, там и так далее, и так далее, и так далее, для воров, в конце концов. Там четко совершенно. Советская власть расправлялась беспощадно с теми, кого подозревала в политических делах. Во всем остальном. Сейчас вообще ничего нету. Ну, просто нет веры вообще этой системе, ни малейшего.
Судебной,
юридической, следственной системе.
Да, правоохранительная, да, следственная и так далее.
Обманывают и так далее.
А как вы расцениваете... Я хотела все-таки получить ваш комментарий по поводу отъезда Губайдуллина за границу. Насколько это правомерное решение? Ну, насколько это правильное решение?
Каждый человек имеет право защищать свою жизнь, опасаться за свою жизнь и ехать туда, находиться там, где он считает, что его жизни и жизни его семьи угрожает наименьшая опасность. Это личное дело каждого человека.
Принято. А, значит, что касается работы правоохранительной системы, как вы видите, идет такое масштабное наступление очередное на организации, на фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. И мы наблюдаем огромное количество там исков, обысков, отнимают оргтехнику, там офисы. Как, что вы думаете, почему это происходит?
Это беспредел и произвол. Это происходит просто потому, что нет юридических обоснований, как говорится, бороться с Навальным, политически с ним боятся полемизировать, потому что у них нет аргументов. На антикоррупционное расследование ФБК отвечать они тоже не могут, иначе, кроме как угрожать превратить его в мясной фарш перед строем гвардейцев, как это сделал Золотов, или там хохмить, как, значит, это сделал этот самый олигарх Усманов.
А на дуэль-то так и не вышел.
Значит, там и так далее. А поэтому, когда нет аргументов, у шпаны всегда только один аргумент – это устроить драку и свалку. Но есть еще очень интересные, мы наблюдаем процессы. Под видом так называемой борьбы с фондом борьбы против коррупции, что, на мой взгляд, является просто произволом, никакой не борьбой. Это расправа и погром. Мы видим, как по регионам начинают расправляться с оппозиционными проектами, информационными, не имеющими прямого отношения к ФБК. Допустим, во Владимире, где я депутат, прошли во вторник обыски, рано утром ворвались, и буквально целая толпа силовиков, которые долго еще врали, что они не знают, что это такое, хотя потом выяснилось, что это Следственный комитет и МВД, ворвались в редакцию информационного независимого издания «Довод», который не имеет никакого отношения к ФБК. Его главный редактор Илья Косыгин, член партии «Яблоко». И, значит, помощник, значит, местного руководителя «Яблоко», депутата горсовета от «Яблока» Дмитрия Кушпит, который, правда, спрятался и не отвечал на телефонные звонки.
Правильно.
Вот у ребят вытащили всю аппаратуру, забрали аппаратуру, вытащили, отобрали документы абсолютно противозаконно. Карточки, счета заблокировали. Почему? Потому что просто «Довод» писал о там, значит, главе Владимира Шохине, города Владимира, о местной партии «Единая Россия», и они решили воспользоваться вот этим. Это даже не обыск, это погром. Все, что там происходило, было в нарушении УПК, Уголовно-процессуального кодекса. Я, как депутат Владимирского ЗАГС-собрания, заявляю решительный протест, и могу сказать, что мы будем протестовать против этого преследования СМИ во Владимирской области.
Они что-то такое публиковали? Прям, что
они публиковали, они расследовали. Ну, на мой взгляд, там ничего такого особо острого не было, но так как ребята сами создали, вот, там, значит, буквально из Ютуба вышли в интернет и стали, ну, их стали читать, не так, чтобы много, но они абсолютно независимы, решили воспользоваться и просто про ним пройти с сапогами. Причем еще было вранье, когда их уже увезли на допрос. предъявив им какое-то вообще непонятное обвинение. Причем тут довод? Кто дал из Генеральной и Следственного комитета, из Центрального офиса, там санкцию громить редакцию «Довода», понимаете? Вообще они к Навальному никакого отношения не имели. Вот этот вот главный редактор там и так далее.
Навальному от этого не легче, но
да, но вот вам, пожалуйста, разгром. И такое по всей стране происходит. Сейчас они под предлогом борьбы с ФБК уже, уверен, идут просто расправы даже с теми оппозиционными ресурсами, там, либеральными, левыми, которые к ФБК не имеют отношения. Достаточно человеку было хоть раз появиться где-нибудь на митинге ФБК, там, на митингах условно сторонников Навального, например, и все. Охота за ведьмами. Понимаете, настоящая расправа в стиле 37-го года.
Расправа и про охоту за ведьмами поговорим на примере чеченской темы. Вот, как вы знаете, в «Новой газете» вышла публикация Елены Милашиной по поводу того, что идет зачистка ближайшего окружения Кадырова. Это действительно так? И что вы думаете по этому?
Ну, действительно ли так или не так, я не знаю. Я там не был. Сам Рамзан Кадыров это опровергает. Но статья вызывает у меня, конечно, доверие с точки зрения фактуры. А другое дело, что это я бы не назвал охотой за ведьмами, это я назвал бы какие-то там внутренние разборки достаточно серьезные. Причем вот статья указывает на совершенно явные две группы конфликтующие. Группы тех, что, кстати, странно для либерального стиля «Новой газеты», которые обычно не пользуются выражениями «Чечня» и «Россия». То есть те, кто всегда был за Россию, пишет Милашина, это как раз вот репрессированные, в том числе в ходе двух войн. Я так понимаю, что это сотрудники, скорее всего, военных подразделений, потому что указывается на их связь там, с Русланом Ямадаевым, с Сулимом Ямадаевым, то есть с ГРУ, с военной разведкой. И те, кто как бы был из боевиков, перешедших на сторону федералов. Это так описывается окружение Рамзана Кадырова, где на самом деле есть немало людей, которые в свое время были... Значит, в первую войну, по крайней мере, были в оппозиции к федералам, воевали, а сейчас являются в том числе генералами, там, министрами, и имеют ордена, в том числе Герои России, да, в том числе и как бы сам Рамзан Кадыров. И я не знаю, конечно, это надо проверять, я не знаю, как мы это можем проверить, но да, слухи доходят о том, что там серьезные события происходят.
Как это может изменить?
Говорят, что все-таки была попытка отравления, попытка убийства Рамзана Кадырова. Разные источники говорят об этом.
Ну, а как это может изменить, вот, собственно, политическую обстановку в Чечне? Это усиление власти Кадырова? Если он проводит чистку, значит, он убирает неугодных?
На мой взгляд, усиление власти должно идти через усиление демократических процедур, а не через усиление страха.
Но это
касается репрессий. Но в данном случае эти события, если мы отталкиваемся от текста «Новой газеты», касаются все-таки достаточно высокопоставленной верхушки силовой. Глава города Аргун, который там упоминается, или другие, в том числе высокопоставленные сотрудники силовых структур, это все-таки не гражданское общество, прямо скажем. И даже сама «Новая газета», Елена Милашина, путается. С одной стороны, она говорит, да, вот их как бы жалко, то, что их подвергали, там, по ее словам, жестоким каким-то, значит, пыткам. Но, с другой стороны, это сами по себе жестокие люди. Поэтому это, скорее всего, все-таки не про гражданское общество. Вот Аюб Титиев – это про гражданское общество. Там, Руслан Кутаев – это про... Я не знаю, это бы мемориал спрашивается. Там Руслан Кутаев – это про гражданское общество. Вот когда журналиста Кавказского узла репрессировали, значит, там сажали, это про гражданское общество. А в данном случае это, мне кажется, сильные, опасные и страшные в чем-то люди, которые между собой выясняют отношения.
Ну и, в общем, продолжат это делать в том стиле, в котором они это делают всегда.
В котором все в России везде это делают, не только в Чечне, поверьте. Я бы не замыкался только на Чечне. Аресты, репрессии идут по всей стране. В каждом регионе арестовываются чиновники, арестовываются силовики. Кого-то пытают, кого-то не пытают. Это не специфика отдельного региона.
А, скажем так, это характерная черта позднего или раннего путинского правления? Мы сейчас с вами плавно перейдем к обсуждению
черта...
путинизма, и нам необходимо, поскольку
это
теперь...
Суркова, да, вспоминаете.
Это я Суркова вспоминаю, поскольку я теперь чувствую себя принадлежной к этой великой эпохе, но поскольку я в ней живу 20 лет, то я не могу... Мне нужно выделить какие-то характерные черты и особенности, понимаете? Что мы подразумеваем под путинизм? Вот вы даете некое описание того, как у нас устроена судебная система, как у нас работают следователи, как устроена правоохранительная система, как расправляются с неугодными, вот, собственно, на примере Чечни, или, например, как эти демократические или антидемократические механизмы работают.
Еще раз говорю, скорее всего, из многих источников доходит информация, что была попытка убить Рамзана Кадырова. Поэтому я бы не назвал это неугодными, если это правда.
Соответственно, я таким образом выделяю некие характерные черты вот этого самого путинизма, о котором говорил Сурков. А как бы вы описали, вот то, как, и как вы поняли Владислава Юрьевича, известного идеолога и теоретика путинского, путинской эпохи?
Я бы понял его как желание дать правящей элите понимание того, что они тут, собственно, создали, кем они являются, и дать им моральное оправдание всего того, что они делают. Сегодня для них моральным оправданием, самооправданием, естественно, является только восстановление так называемого внешнего величия, имперского, византийского. Вот там, на Ближнем Востоке там присутствуем. Там.
Это внешняя политика вы имеете?
Да, внешняя политика это, конечно, сильная такая сторона, которая связана с экспансией не военной, потому что на военную экспансию Россия не способна, на масштабную. Война там даже на Украине это не масштабная военная экспансия, это там уровни там роты, батальонов и взводов, может быть, понимаете, как и сирийское присутствие, это все-таки не американцы на Ближнем Востоке, прямо скажем.
Ну, мы об этом поговорим.
Да, какие-то африканские, значит, там авантюры, понимаете, в Ливии или где-то еще с помощью разных структур. Но в целом вот это как бы дать им оправдать то, что они действуют, потому что то, что они делают. Потому что они напоминают таких бегущих носорогов, которые сейчас остановились в пене, да? А куда мы, собственно, прибежали? А кто мы? Им говорят, во-первых, вы могучи. У вас огромный рог на носу. И вы можете затоптать тут любого. Ну хорошо, ладно. А зачем нам это надо? А вам это надо, потому что вы невероятно неповторимые.
И могущественные.
Могущественные. Ваш путь особенный, да? И вы еще как бы отвечаете за тех зверей, которых вы не затоптали на вот этом пути. Они теперь вам обязаны, должны быть благодарны, что вы их не затоптали. Более того, так как вы когда бежали, еще удобряли свой путь навозом, то на этом месте вырастет трава. Этим травой будут питаться эти антилопы гну, значит, там антилопы импала, которые будут пастись по вашим следам. Поэтому вы просто являетесь двигателями прогресса и проводниками жизни. И нет такого тигра, нет такого льва, который с вами справился, по большому счету. Единственное, кого надо опасать, это слоны. Не думайте, что речь идет об одной из американских партий, хотя это правда, потому что единственное, кого должны они опасаться, это одну из американских партий, естественно. Или ослов, или слонов, или республиканцев, или демократов, соответственно. Вот. А поэтому вот это так. А так, в целом, как говорится, это попытка придать этому авторитарному правлению. Это даже не авторитарное, потому что тут не в Путине совершенно дело. Дело в системе отношений, которые выстроены между группами чиновников, силовиков, криминальных авторитетов, транснациональных спекулянтов и так называемых бывших красных директоров, директоров предприятий, таких местных баронов. Вот эти вот, я раньше думал, что 4 группы, но 5 групп, которые складываются, из которых складывается современная система политическая, экономическая там и так далее. Вот как бы дать им обоснование, кто они такие и почему они здесь находятся. В этом как бы запрос Владислав Юрьевич.
А журналист Максим Шевченко, мы вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы возвращаемся. Меня зовут Маша Майерс. В этой студии журналист Максим Шевченко. Мы с вами до перерыва начали обсуждать носорогов, да, которые бегут, ну, и которым нужно обосновать.
Но проблема носорога, что носорог это таранный, как бы первая верхушка, но он окружен, как говорится, кучей там шакалов, гиен, каких-то еще, понимаете, бабуинов, которые.
Что функцию пастуха Владислав Юрьевич оставляет за собой.
Нет, 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 вы не правы. Совершенно пастухов здесь нет и быть не может, и пастухи здесь будут как бы сразу покараны. Он как бы просто вот объясняет, как бы предлагает нам посоревноваться в объяснении метафор. А зачем это все? А вот как это все? Я бы к этому добавил еще, что это такая система сговора разных групп, которые объявили себя, ну, например, Российской Федерацией. Могли как по-другому назвать, например. И она дополняется, конечно, абсолютно либеральной экономикой, потому что главная их цель и мечта – это участие в мировом либеральном экономическом рынке. Вот mm-hmm. все эти группы заточены только на одном. Потому что рубль ничего из себя не представляет. Это просто бумажка, которая нужна для того, чтобы тут выдавать зарплату бюджетникам. И, как говорится, обменивать ее на доллары, которые там вот закупаются.
С учетом санкций, это очень эффективная
заниматься спекуляциями.
История,
да? Это всегда так было. Mm-hmm. Это изначальная суть. Санкции имеют только персональное значение. Они не имеют вообще отношения к экономике в целом. Потому что экономика финансовая особенно, она является просто частью колониальной, оккупационной экономики после разгрома и поражения 91-го года.
Так их персональное в этом смысле
второй момент,
гораздо больше.
Второй момент. Как бы это вот все тут направлено на продажу за границу и на вывод туда денег. Все. А там-то экономика либеральная, мировая, понимаете? Ну и в мировой экономике могут участвовать, там, допустим, Саудовская Аравия, государство абсолютно нелиберальное, которое является частью мировой экономики, понимаете? Там. И кто скажет, что там экономика в Саудовской Аравии либеральная? Вот какой Олег Сашенко или какой-нибудь там еще другой прекрасный человек, которого я с удовольствием слушаю,
нужна,
потому что это прекрасные аналитики. Конечно. Она вообще не нужна странам третьего мира, странам, которые фактически являются колониями. Даже колониями с золотыми унитазами в домах правящей элиты и там с кадиллаками, уставленными стразами там, или настоящими бриллиантами. Она им не нужна, потому что никакой закон на самом деле мировым старшим партнерам нашей правящей элиты внутри России не нужен. Я считаю, что источником беззакония является не персонально там Путин, Медведев или там Золотов или кто-то еще, понимаете, или Кириенко, или кто-то еще, а сама система вывоза из России капитала и участия этого капитала в мировой экономике возможного. Потому что никто так легко отсюда тебе еще ничего вывести-то не позволит.
Но так было всегда?
Так было всегда, кроме советского периода. Только советский период...
Советская власть тоже зерно?
Нет, это совсем разные вещи. Во-первых, это зерно, это, как говорится, совсем иная тема была. Понимаете? Все-таки главной целью советского проекта было внутреннее национальное социальное развитие, которое в чем-то было ошибочно, в чем-то не было ошибочно. Были кризисы, но это был стратегический подход к тому, что главным объектом заботы государства является народ. А сейчас в путинизме, в ельцинизме, путинизме, это одно и то же, на мой взгляд, для меня.
Путин так не считает вместе с руководством.
Он является прямым продолжателем Ельцина, которого Ельцин просто вместе с патриархом назначил президентом Российской Федерации.
Он повернул там слегка.
Ничего никуда никто не поворачивал. Это внутренний дискурс, понимаете, повернулся, а экономические рычаги все те же самые. И ориентиры все те же самые.
Да,
сказал же вам Медведев, какая цель России? Какая цель страны Достоевского, Толстого, Чехова, Ленина, в конце концов, там Константина Леонтьева? Стать пятой экономикой мира. Для этого достаточно просто хорошо вложить деньги в американские ценные бумаги. И постоянно это поддерживать. И все. И не нужна вам ничего в России. В Россию инвестировать невыгодно. Невыгодно в России инвестировать. Никто не собирается инвестировать. Это разводка, это глобальное мошенничество. Да отсюда деньги выводят, выводят и выводят. И сама
это
суть
правда.
Всего этого государства – вывод денег. Когда они начинают лить крокодиловые слезы, ой, из России деньги вышли, ой, офшорная аристократия. В этом суть этого государства. Все, кто тут имеет доступ к деньгам и возможностям их вывести, даже не подразумевают никаких вложений в саму страну. А если эти вложения происходят, то абсолютно не с точки зрения развития рынка, как вот эти созданные латифундии сельскохозяйственные в Краснодарском крае там, или в Ростовской области, допустим. Огромные землевладения одной семьи, бывших губернаторов или еще кого-то, на которых работают наемные батраки за гроши. А еще предпочитают брать не российских граждан на работу, а выходцев из Средней Азии, с которыми можно трудовые договора не оформлять. Как и в Москве, кстати, то же самое. И которых
это
можно
понятно,
закинуть
да.
серый нал. Mm-hmm. То есть, а чем это отличается от того, что, допустим, да, собственно, даже в Индии, когда Индия была колонией, там был вице-король, была правовая защита. У индийских граждан многих были возможности себя защищать в суде и так далее, чего сейчас нету. Поэтому о чем мы говорим? Мы говорим именно об этом, что без глобального социального переустройства всего этого безобразия, без создания национального государства, уже сейчас речь не идет. Социалистическое оно будет, капиталистическое, просто национального, для которого народ имел бы значение, был бы главным смыслом его развития. Ничего не будет. Сегодня государство – это узкая достаточно каста бюрократов, силовиков, криминала, там всяких хозяйственников, которые все уменьшаются и уменьшаются, потому что все разоряется, естественно, внутри, и транснациональных спекулянтов. Все. А мы все остальные, это как бы сфера видения Михаила Александровича Федотова и СПЧ. То есть абстрактное некое пространство под названием граждане.
Михаил Александрович Федотов, говорят, уйдет в отставку.
Мне очень жаль. Михаил Александрович замечательный человек. Это великолепный дипломат, юрист, ученый. Я очень многим ему обязан. Он научил меня сдерживать свои страсти в тот момент, когда сердце кипит, душа болит. Чтобы добиться результата, он научил мне, надо наступать на горло собственной песни и идти как бы по процедуре. Но бывают и, конечно, моменты, когда это невозможно. Поэтому я и вышел из СПЧ в знак протеста против избиения непонятным казачьем в центре Москвы людей. Эти казаки так не наказаны. По-моему, их даже наградили. Собянин их наградил, там что-то какие-то гранты им дал еще.
Квартиры, но вы дома. С уважением высказываетесь о господине Федотове, а сам СПЧ как орган, он вообще нужен сегодня? Венедиктов написал в Телеграме, сразу сажайте уже тогда Бастрыкина, что мучиться-то. Но сейчас вроде говорят, что это будет Валерий Фадеев.
Я считаю, что руководители СПЧ должен выбираться из состава СПЧ, прежде всего, а не назначаться таким сводимым генералом. Хотя, еще раз говорю, и Элла Памфилова, когда Памфилова возглавляла, да, СПЧ, точно, после нее Федотов стал возглавлять, это очень достойные были именно вот координаторы этого всего.
Координаторы
я достойные. Ничего могу сказать про Валерия Александровича Фадеева, я не знаю, способен ли он быть координатором там, у Фадеев. Мне все-таки кажется, что на эту позицию не надо назначать, в частности, телеведущего, каким стал Валерий Фадеев, журналиста, потому что это человек со своей какой устоявшей точки зрения. В данном случае этим координатором должен быть человек, который прежде всего способен разговаривать с разными людьми, в том числе внутри СПЧ.
Статус телеведущего этого не исключает.
Валерий Фадеев все-таки был достаточно бил сильно в одну точку, прямо скажем.
Это правда, да.
Поэтому здесь моя принципиальная позиция, хотя это и не мое дело совсем, я к этому уже не имею никакого отношения, и слава богу, что в СПЧ есть прекрасное количество, прекрасные люди, которые вполне могли бы быть руководителями этого органа в статусе советника президента. Напомню, что ни один член СПЧ не имеет никакого статуса, кроме совещательного. И единственный человек, который там имеет хоть какой-то статус, это, собственно говоря, значит, его руководитель. Это советник президента.
Максим Шевченко в этой студии. Я хочу еще одну тему. У нас несколько минут остается. Все-таки поговорить про письмо Трампа Эрдогана. Мне кажется, это прекрасный документ эпохи. Потому что Песков прокомментировал таким образом, что он очень необычный тон для президентского послания, для разговора между двумя президентами. Одна сторона – это Трамп, вторая – это Эрдоган. Ты останешься в истории в благоприятном свете, если сделаешь это в правильном гуманистическом ключе. Если же не произойдет ничего хорошего, история запомнит тебя дьяволом. Не упрямься, не будь дураком.
Но
дураком,
очень легко
позвоню
объяснить.
Тебе позже. Маша, это Трамп обращается к Эрдогану.
Очень легко объяснить. Это говорит о том, что сейчас Дональду Трампу абсолютно плевать на международную политику, что ситуация внутри США, внутри американская война такова, что он вынужден перейти, уверен, это не его личное решение, по согласованию с своими советниками, в том числе по имиджу, на такую абсолютно оголтелую популистскую риторику по отношению к своему избирателю. То есть эти твиты, это безусловно, да, а это очень много, потому что его избрание президента зависит не от его отношения с Эрдоганом или с Путиным.
Это правда.
Или даже с Си Цзиньпинем. Зависит от того, как в штате Алабама или в штате Небраска люди будут реагировать на него. В конце концов, окончательным фактором, если нету большой войны, для американских выборов является внутриамериканская политика.
Это правда.
Таким поведением он показывает, что он свой парень, что он не имеет никаких авторитетов и ни перед кем не заискивает, что Америка стала great again, опять, значит,
как он и обещал.
Стала великой, да, что Америка может разговаривать с теми, а кому не нравится, ну, объявляйте войну Америке. Никто же не объявит войну, понимаете, можно обижаться, ноты пойдут, да плевать ему, электорату, на эти ноты. Хорошо. А, собственно, давайте вспомним, как оскорбляли самого Трампа, когда он был кандидатом в президенты и шел, как о нем писал Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании, абсолютно хамским тоном. Как о нем писали его оппоненты, в том числе в Европе, как о нем писали и говорили его оппоненты внутри Америки. Стиль-то задал не он, по большому счету. Стиль был задан во время его президентской кампании, потому что он испытал такую волну ненависти, диффамации. Я совершенно не оправдываю. Я, во-первых, не считаю, что я тот, кто может указывать президенту США, самому могущественному политику на земле, как ему разговаривать. Он восстанавливает в каком-то смысле риторику Сэма Адамса, одного из таких американских радикалов, из автора, по-моему, бостонского чаепития, из эпохи американской революции. Это обращение стопроцентной к республиканской аудитории, уверен, что он, как он высмеял Уоррен, да, кандидата демократической партии Покахонтас, когда она по глупости похвасталась там своей индейской кровью, как выяснилось, у нее это 1124-я, Покахонтас. Хотя мы знаем, что Покахонтас это была индейская, значит, там девушка, которая помогла двум американцам двигаться там и так далее, любовь там была там и так далее. Он, понимая, что сейчас вот решается все, проигрывает Трамп, расправа с ним и с его командой будет абсолютно безжалостной. Он не может проиграть.
Я благодарю нашего гостя, журналиста Максима Шевченко. Меня зовут Маша Майерс. Это программа «Особое мнение».
Без пробок праздников и выходных. От дизайн-проекта до готового интерьера. Next Project M. Дизайнерский ремонт в новостройках Москвы. Фиксируем цены в договоре. Закупку материалов берем на себя. Наблюдайте за ремонтом онлайн. Подробности на nextproject.ru.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».